Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольт. Во вторник одно из самых старых среди непрерывно действующих госучреждений России, Государственный исторический музей, театрально-правительственным представлением пышно отметил свое 125-летие. Об этом в первой части передачи, а во второй мы начнем сегодня разговор о том, что пишут ныне на окраинах бывшей Советской империи. Итак, чтобы еще три десятилетия назад, когда в мае по Красной площади тягачи дежурно протаскивали многотонные ракеты и тысячи участвующих в воинском параде слаженно, молотя сапогами мостовую, кричали свое «Ура!» взобравшемуся на мавзолей начальству, кто бы тогда мог подумать, что уже в 90-м подобные действия отменят, а через 17 лет введут заново? И вдобавок, что через три недели после такого майского воинского представления 2008 года, детище возрождающегося советского прошлого, на ту же Красную площадь из Кремля под звуки «Боже, царя храни» выйдет золоченая царская карета с ряжеными, изображающими императорскую чету Александра III и Марию Федоровну, ликующими по поводу 125-летия заведения, первоначально носившего имя его императорского высочества, государя-наследника, цесаревича Александра Александровича. Никто этого тогда предсказать не мог, поскольку будущее России в своей непредсказуемости может соперничать разве что с ее прошлым, регулярно перелицовываемым в соответствии с пожеланиями нечасто обновляющейся верховной власти. Вместе с этими изменениями и обновлениями менялись и обновлялись и институты, и ее обслуживающие. В марте 17-го, например, исчезло многие годы существовавшее Министерство двора, поскольку исчез и сам царский двор, и царская власть тоже. В конце того же 17-го новая власть создала ЧК. Многократно, вслед за изменениями в этой власти, трансформирующуюся ГПО, ГПУ, НКВД, МВД, МГБ, КГБ и так далее. Осенью того же 17-го Императорский российский исторический музей, к тому времени уже имени императора Александра III, в очередной раз, как позднее ЧК, поменял свое титульное название, стал Государственным российским историческим музеем. В дальнейшем это заведение, возникшее некогда по инициативе общественности, но с 1881 года обретшее статус правительственного учреждения, еще не раз по мелочам конъюнктурно меняло свое имя, то присоединяло к нему награду, орден Ленина, то стыдливо забывала о ней, а главное, сохраняла и умножала свои коллекции, постоянно меняла не только экспозиции, но и их трактовку. Зав. Отделом музея Александр Лаврентьев, он сейчас в качестве куратора юбилейной выставки раздает интервью направо и налево, говорит мне.
Вообще меняется ведь все, так сказать. Мы меняемся с миром, так сказать, известная латинская поговорка. В этом отношении музей такая же часть страны, какой, собственно говоря, является все остальное. Да, музей живуч. Да, вообще оказалось, что культурные институции вообще живучими оказались. Это удивительно, это факт. Кроме нашего музея, мы можем вспомнить и Третьяковскую галерею, и Большой театр, и Малый театр. Появлялся театр революции и исчезал потом. А вот эти два монстра как жили, так и живут. Да дай им Бог еще столько же. Что касается перемен, то, разумеется, эти перемены происходят на разных уровнях, но главным образом они связаны просто с переменами в обществе, а не с какой-то внутренней динамикой жизни музея. Мы все-таки часть страны. Ведь музей на самом деле развернут к миру только одной стороной, экспозицией, вещами. Что там происходит внутри за стенами, какая там жизнь, что там прибывает, убывает, это все внутреннее, мало кому известно.
Ну что ж, поговорим о том, что мало кому известно. То, что демонстрируется в музейной экспозиции, это лишь малая часть того, что хранится в музее. Это известно всем. Всем также известно, что в советское время в крупнейших государственных культурных учреждениях, библиотеках, например, да и в музеях, существовали спецхраны, в которых хранили то, что широкой публике, по мнению начальства, смотреть не следовало. Что скрывали от соотечественников в вашем музее?
Я вас, возможно, удивлю, но в историческом музее спецхрана не было. Он появился в самом конце 70-х, начале 80-х годов, когда в музее поступило распоряжение что-то передавать спецхран.
Александр Лаврентьев ошибается. Такое распоряжение поступило в Государственный исторический музей, сокращенно ГИМ, еще в конце 60-х. Помню, где-то в начале 70-х, в ожидании иностранных экскурсий специалистов фонда музея, там судорожно запрятывали вещи, оказавшиеся в коллекциях в качестве трофеев. Некоторые из них значились в международном розыске. Что же еще оказывалось на специальном хранении? Говорит старший научный сотрудник, занимающийся архивом музея, Ирина Клюшкина.
Да, действительно, такой отдел существовал. Он состоял из, в основе это материалы так называемой Калининградской экспедиции по поиску янтарной комнаты. Эта экспедиция была засекречена, там хранились эти материалы. И материалы, которые националистического содержания, которые разжигают межнациональную рознь. В основном это были документы, все, что хранилось в спецхране. И, в общем, они сейчас никогда не попадут ни на одну нашу выставку и не будут публиковаться, хотя они сейчас открыты.
Александр Лаврентьев дополняет.
Разумеется, таких вещей было довольно много. Мы вот, например, относительно недавно прочли, что одна из наших историко-бытовых экспедиций начала 30-х годов привезла из своей поездки вещи, принадлежавшие товарищу Рыкову. Ну, он там отдувал, я так понимаю, политическую суп. Вот. Но так или иначе, вот этой кружки, миски и ложки, которые описаны, их сейчас в музее найти не могут. Так что в этом отношении с вами целиком соглашусь. Конечно, существовали эти ограничения, они носили совершенно явную политическую подоплеку, но это совершенно не означает, что был спецхран вот физически в этом отношении. Кстати, уж если говорить о спецхранах, то самый могучий спецхран был, между прочим, музей Ленина, который, казалось бы, так сказать, на политическом острие всегда шел. Музей Ленина сейчас наш филиал. И спецхран, будь здоров.
Да, и если там что-то сейчас, что предпочитают не показывать, все-таки
сейчас,
это ваше.
Ну, я не знаю.
125 лет музейного существования при разных властях и идеологиях – серьезное испытание. История России для них всегда что-то вроде вечно нового боевого оружия. Ее всегда надлежит переосмыслять и осваивать. То она – политика, опрокинутая в прошлое, то, как намечается ныне политика, нацеленная в будущее. Каково в этих обстоятельствах музею сегодня?
Вопрос это очень серьезный на самом деле. Не забывайте, что музей, не только наш, но и другие музеи, музеи государственные. И в любом государстве не бывает чистой науки такой вот исторической, не бывает и чистоты такой вот, как вы понимаете, и в этой деятельности. Как вы совершенно правильно сказали, при смене власти, когда музеи были призваны обслуживать идеологический фронт, переднем крае, я бы так сказала. На этот счет существует бездна всяких документов, постановлений партии и правительства. То есть музей – это, прежде всего, не только культурно-просветительное, но и идеологическое учреждение. Сейчас у нас самое такое хорошее время у музейщиков. Зашоренности нет. Нам никто не спускает никаких задач. Наши все экспозиции, они авторские. Сейчас это огромный простор для грамотного специалиста, для автора, который занимается той или иной проблемой.
Так считает Ирина Клюшкина, Александр Лаврентьев.
Мы не можем все решать самостоятельно. Нам просто не хватит научного потенциала. Вот. Но тем не менее, естественно, мы смотрим, что происходит в историографии, как смотрят на те или иные события. Вот. Но для нас это самое главное. Для нас основным остается предмет, вещь, коллекция, а не идейный замысел. Вообще музей, он интересен только теми вещами, которые в нем хранятся, а не той идеологической накачкой, которую он может переживать. Это все приходит и уходит, а коллекции были и остаются. Музеи именно этим интересны. Сейчас, мне кажется, мы вернулись, или во всяком случае превалирующая сторона деятельности музея – это осознание того, что наша коллекция – это нечто совершенно удивительное. И именно вот это вот и есть неприходящая, так сказать, ценность. В этом заключается ценность музея, не совсем в том, что он идет там в ногу или в ногу, отражает или не отражает.
Один из критериев жизнедеятельности музеев – их посещаемость. Готовясь к передаче, я бегло просмотрел статистику посещаемости ГИМа по годам, там, где она есть, разумеется. Впечатление такое. Пик посещаемости приходился на 70-е годы. Тогда за год фиксировалось количество посетителей, приближающееся к 2,5 миллионам. А что же теперь, когда их существенно меньше? Что будет завтра, по вашему мнению, и вообще в будущем?
Вопрос о посетителях – это, разумеется, вопрос ключевой, как вопрос о зрителях в кино, например. И надо, конечно, очень хорошо понимать, и я думаю, вам это лучше многих известно, что очень многое из того, что происходило в нашей культуре, так сказать, всех этих массовых, невероятных, там, не знаю, количество читателей, там, тиражи газет, это все было связано все-таки совершенно определенной, так сказать, ситуацией внутри Советского Союза, когда коммуникационные возможности были сильно обрезаны. Собственно говоря, как только мир открылся, видите, мы перестали быть самой читающей страной. Я не буду развивать этот сюжет, он хорошо известен всем, да? Вот. И наши 2,5 миллиона тоже проистекали некоторым образом из этой совершенно определенной ситуации. Да, был интерес. Да, мы благодарны нашим посетителям, но все-таки надо помнить, что сейчас при относительно небольшом вложении можете себе позволить поехать много куда. Вот. А поездка в Москву во время ОНО там для мечей, это было, так сказать, почти событие. А сейчас он по Ломска в Анталию улетает отдыхать. Так что частично мы пали жертвой, в кавычках, безусловно, так сказать, наступление новой, так сказать, политической реальности. С другой стороны, мы знали и худшее падение. То есть мы помним времена, когда у нас катастрофически упало количество посетителей, особенно после того, как музей был много лет закрыт на капитальный ремонт и реставрацию. То есть он начался в 1986 году, а продолжался почти... Ну, первый этап, во всяком случае, завершился 11 лет спустя. И, как вы понимаете, публика просто отвыкает. Вот есть учреждение, которое работает, принимает, а потом вдруг раз его и нет. Поэтому пик спада был очень велик, а сейчас мы год от года наблюдаем постепенный, устойчивый, небольшой, но прирост. В этом отношении те цифры, которые мы имеем сейчас, в общем, мы, конечно, хотим больше, понятно, но они не вызывают у нас никаких апокалиптических ощущений.
Подобный подход, да и нынешний юбилей исторического музея, позволяют сделать и некий оптимистический прогноз по поводу его будущего. Переживший немало государственных институций прошлого и умеренно подстраивающийся под современность, ГИМ наверняка переживет и многие могущественные современные госучреждения. РАО ЕС, например, это уж точно. А возможно, я надеюсь, и трансформирующуюся 80 лет ЧК тоже. Радио «Свобода» в эфире. Очередной выпуск программы Владимира Тольца «Разница во времени». Сейчас поговорим о том, что пишут. Слушатели уже ставших более-менее регулярными наших обзоров публикаций отмечают, что в них, как и в российских книжных обозрениях, есть некий крен в сторону того, что публикуется в России и в англоязычном мире. Между тем, узнать про то, что интересного публикуют в бывших советских республиках, узнать это теперь стало гораздо сложнее, чем раньше. Вот я и решил периодически уделять место в моей программе рассказам про такие публикации. Мой сегодняшний гость – живущий в Праге киргизский журналист Эсенбай Нурушев. Глубокоуважаемый Эсенбай, мне уже не раз доводилось слышать, что в последнее время в Киргизии написано немало занятного про историю и этногенез киргизского народа и взаимосвязь его с процессами становления других народов. Не расскажете ли вы об этом поконкретнее?
Да, вы правы. Последние годы вот истории кыргызов, как ни странно, занялись не профессионалы, а академические историки пока заняты другими делами. Поэтому вся эта область осталась в оккупации так называемых непрофессиональных журналистов. Они выпускают почти ежегодно свои труды, и там уйма интересных мыслей, фактов. Вот, например, у нас есть «Епос Манас». Вы знаете.
Да, конечно.
Это мировой шедевр народного творчества. Сейчас Манасом связывает этногенез кыргызов. Вот, скажем, слово «Манас» встречается даже в Америке, есть город, в Китае, Индии, Непале и других местах. И там, где встречается это слово «Манас», туда вставляют кыргызов и делают вывод. Раз есть слово «Манас» присутствует, значит, когда-то там были кыргызы, наши предки. И при этом, чтобы подвести под эту черту какую-то научную базу, она ссылается на многих так называемых ученых. В том числе Елена Блаватская цитирует так. В его, значит, труде, который называется «Ключ к теософии», да, если не ошибаюсь,
да-да.
Там вот как раз упоминается Манас, Будхи Манас и Карма Манас. Вот они оттуда вытащили этого, значит, и доказывают, что кыргызы как минимум уже существуют на земле почти 7 или 10 тысяч лет. А другая утверждает, что кыргызам уже 22 миллиона лет.
Да, это, пожалуй, многовато. Позвольте, я спрошу вот о чем. Ну, хорошо, в Америке есть город Манас. Но возникает у авторов вот таких сочинений вопрос простой. Ну, а как туда добрались наши дорогие предки? Это вопрос транспортировки туда всего киргизского. Он обсуждается?
Конечно, обсуждается. Вот самое главное вот это, так? И раньше наши историки тоже задавались таким вопросом. Так как в Америке, например, в Индии, в Китае оказалось это слово «Манас». А это объясняется легко и просто. Потому что буддизм – это самая распространенная, значит, религия на Востоке. Так. Этот буддизм оказал сильнейшее влияние, значит, на всех народов. Отсюда объяснение «Манас». Есть в Тибете «Манас». Буддисты есть? Есть. В Китае есть буддисты? Есть. В Индии, например, есть национальный парк имени Манас, да? Тоже отсюда. В санскрите есть тоже слово «Манас». Тогда получается, если, значит, в санскрите не только слово «Манас» есть, там есть еще порядка 30, около 40 слов, которые активно употребляются в современном кыргызском языке. Если подойти с этой точки зрения, тогда получается, что санскрит тоже был основан нашими предками. Тут вообще-то мысли, конечно, интересны, но фактами доказать все это трудно. Для чего все это делается? Сейчас пошла какая-то эпидемия после независимости. Каждый представитель каждого народа пытается доказать, что не чуть ли все человечество произошли именно от этого народа. Ну, знаете, например, Туркменбаши, как перевел историю, так, и другие есть. Я прочитал когда-то, что такой человек есть еще в Башкирии, который свое слово
знает. Совершенно верно, у меня есть эта гордая книжка, которая доказывает, что английский язык произошел от башкирского.
Я вот здесь, когда учился чешский язык, английский язык, у нас был один профессор. Он все время говорил, он сам словак. Он говорит, есембай. Все народы, все языки произошли от словацкого языка.
Киргизский журналист Эсенбай Нурушев о любительских изысканиях в сфере этногенеза. Последний наш гость на сегодня – азербайджанский писатель и журналист Аяс Ахметов, осужденный в свое время за якобы содержавшееся в его сатирических публикациях оскорбление чести и достоинства азербайджанского президента. Он рассказывает о книге своего соотечественника Рафика Таги, также заработавшего тюремный срок за свое писательство.
Я должен признаться, что мой выбор этой книги был определен не столько самой книгой, сколько личностью ее автора. Дело в том, что Рафик Таги, о котором пойдет речь, имел неосторожность изложить вслух свои мысли об отношении западной цивилизации к исламу в своей газетной статье, выронив на свою голову фразу о пророке Мухаммеде. На основе этой газетной публикации человек угодил за решетку. Так вот, прочтя книгу Рафика Таги, которая называлась «Высокий лилипут», это дословный перевод, я обнаружил, что его арест, несколько лет назад, кстати, это случилось, это, в принципе, ужасное недоразумение по отношению к Рафику Таги. Разумеется, сажать людей за то, что он написал, само по себе недоразумение. Но это недоразумение вдвойне, потому что Рафика Таги поняли не так, как, в принципе, должны были его понять. То есть, прочтя эту книгу Рафика Таги, я обнаружил, что это писатель, который буквально между каждой строкой, между каждой линией пытается спрятать какую-то мысль, истинную мысль. И вот как раз «Высокий лилипут» был яркий тому как бы пример. Существует обычная оболочка, обычная сюжетная линия, самая банальная сюжетная линия, история о Хамбала, который живет в деревне, работает в железной дороге, поднимает ежедневно шпалы, влюблен в секретаршу из Сабеса. И вся эта банальная история, где, естественно, существует и эротика, и ханжество, и цинизм, все вместе. Он, в конце концов, исчезает с этой дамой. И все удивляются, как это такая красивая дама могла выбрать такого коротыша. Это всего лишь суть. Но буквально между каждой строкой у Рафика Таги как бы засекречена или спрятана мысль, в принципе, которую обыватель вооруженным глазом не может. Здесь нужно как бы включить свою интуицию, чтобы расшифровать Рафика Таги. И вот эта книга заставила меня вернуться к той статье, которой был причиной его ареста. Тогда я понял, что Рафик Таги имел в виду как раз обратное того, за что его посадили. То есть его посадили за то, что он высказал какую-то неосторожную фразу в сочетании с пророком Мухаммедом. А он вообще-то имел в виду, что западная цивилизация недоброжелательно относится к исламу. Вот и все.
Азербайджанский писатель Аяз Ахметов, а также киргизские журналисты Сынбай Нурушев и московские музейщики Ирина Клюшкина и Александр Лаврентьев. Гости и участники сегодняшнего выпуска программы «Разница во времени». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.